Глава 26. Среда, 6 апреля. Заезжая на парковку больницы Сёдора в 7 утра, инспектор полиции Ян Бубланский увидел Соню Мудик. Он был в отвратительном настроении. Его разбудил звонок Микаэля Блумквиста. Постепенно он уяснил, что ночью произошло что-то серьезное, и в свою очередь поднял с постели Мудик. Блумквист встретил их в вестибюле и проводил в палату к Паоло Роберто. Сначала Бубланский было трудно сориентироваться во всех деталях, но постепенно он понял, что Мириам Ву похитили, а Паоло Роберто настиг похитителя. Вообще-то, судя по лицу профессионального боксера, было не очень-то понятно, кто кого настиг. Что касается самого Бублански, то ночные происшествия выводили расследование, касавшееся Лизбет Саландер, на совершенно новый уровень сложности. «В этом чертовом деле ничто не идет гладко», — подумал он. Соня Мудик первой задала самый естественный вопрос Паоло Роберто. «Как вы оказались во все это замешаны?» «Мы с Лизбет Саландер друзья». Бубланский и Мудик недоуменно переглянулись. «А откуда вы с ней знакомы?» «Мы с ней иногда проводим спарринги на тренировках». Бубланский отвел глаза в сторону, а Соня Мудик неожиданно и не к месту издала смешок. «Да, в этом деле, кажется, все не как у людей, все непросто и накручено. Лишь постепенно они разобрались в основных фактах, имеющих отношение к делу». «Я хочу кое-что добавить», — сухо заметил Микаэль Блумквист. Все взгляды обратились на него. Первое. Приметы водителя фургона, на котором была похищена Мириам Ву, совпадают с приметами человека, напавшего на Лизбет Саландер в том же месте на Лунда Гаттен. Это крупный блондин с конским хвостом и пивным животом. Ясно? Бубланский кивнул. Второе. Похищение имело целью заставить Мириам Ву раскрыть, где прячется Лизбет Саландер. Значит, два блондина охотились за Саландер, по крайней мере, за неделю до убийства. Согласны? Мудик кивнула. Третье. Если в этой истории замечено еще несколько лиц, то Лизбет Саландер не годится на роль сумасшедшей одиночки, как ее изображали. На это ни Бубланский, ни Мудик ничего не сказали. Трудно поверить в то, что мужик с конским хвостом — член группы лесбиянок-сатанисток. Мудик скривила рот. Наконец, четвертое. Я думаю, что эта история каким-то образом связана с человеком по имени Зала. Именно на нем сосредоточился Даг Свенсон в последние две недели перед смертью. Сведения об этом есть в его компьютере. Даг Свенсон как-то связывал его с убийством в Сёдертелье проститутки по имени Ирина Петрова. Вскрытие обнаружило, что ей были нанесены тяжелые увечья, причем такие жестокие, что каждое из трех было смертельным. Протокол вскрытия не говорит ничего определенного об орудии убийства. Но характер повреждений очень напоминает те, что получили Мириам Ву и Паоло Роберто. Она могла быть искалечена руками того верзилы-блондина. «А как же Бьюрман?» — спросил Бубланский. «Предположим, что у кого-то была причина заткнуть рот Дагу Свенсону. Но у кого возникла необходимость убивать опекуна Лизбет Саландер?» «Не знаю. Не все куски головоломки нашли свое место. Но где-то должна быть связь между Бьюрманом и Залой. Это было бы резонно». «Может быть, стоит начать поиски в других направлениях? Если убийца не Лизбет Саландер, значит, это кто-то другой. Мне кажется, эти преступления так или иначе связаны с торговлей сексом. А Саландер скорее умрет, чем сунется во что-то подобное. Я вам уже говорил, что у нее есть свои принципы». «А в чем же тогда ее роль?» «Не знаю, может быть, свидетельница, может быть, враг. А что, если она отправилась в Эншеде предупредить Дага и Мию об опасности? Не забывайте, она мастер собирать и анализировать информацию». Бубланский запустил все свои ресурсы. Позвонив в полицию Сёдертелье, он дал описание дороги, которым снабдил его Паоло Роберто, и попросил как следует поискать заброшенное складское помещение к юго-востоку от озера Ингерн. потом позвонил инспектору полиции Еркеру Хольмбергу. Тот жил в районе Флемингсберг и потому был ближе всего к Сёдертелье. Его Бубланский попросил немедленно подключиться к работе полиции Сёдертелье и оказать помощь в досмотре места преступления. Звонок от Еркера Хольмберга поступил уже через час. Он только что приехал на место преступления. Полиция Сёдертелье легко нашла то самое складское помещение. Оно и два примыкающих к нему склада поменьше сгорели, и пожарные теперь заканчивали расчищать последствия пожара. О том, что это был поджог, свидетельствовали две брошенные канистры из-под бензина. Разочарование привело Бубланский в неистовство. Что это, черт возьми, происходит? Кто этот верзила-блондин? Кто на самом деле Лизбет Саландер? Почему ее никак не найти? Проносилось у него в голове. Ситуация не улучшилась, когда на девятичасовое совещание явился прокурор Рихард Экстрем. Бубланский доложил об утренних драматических событиях и внес предложение изменить основное направление расследования, поскольку происшедшие необъяснимые события внесли разлад в ход расследования и прежнюю рабочую гипотезу. Приключения Паула Роберто бесспорно подтверждали историю, рассказанную Микаэлем Блумквистом о нападении на Лизбет Саландер на Лундагаттен. Существенно упала вера в состоятельность гипотезы о том, что убийства были совершены одной психически больной женщиной. Это не означало, что можно было снять подозрения с Лизбет Саландер. Сначала нужно найти разумное объяснение ее отпечатком пальцев на орудии убийств. И все же нужно серьезно продумать возможное наличие других подозреваемых. В таком случае есть только одна гипотеза. Высказанное Микаэлем Блумквистом мнение, что убийство имело отношение к намечавшемуся Дагом Свенсоном разоблачению секс-торговли. Затем Бубланский сформировал три основные задачи. На данный момент важнейшей из них становится установление личности рослого блондина и его подельника с конским хвостом, которые похитили и избили Мириам Ву. У рослого блондина такая приметная внешность, что найти его будет несложно. Курт Свенсон резонно заметил, что у Лизбет Саландер тоже приметная внешность, но вот уже 3 недели полиция так и не смогла установить, где же она находится. Второй задачей следствия станет создание группы, которая сосредоточится на списке клиентов-проституток из компьютера Дага Свенсона. Тут предстояло решить сначала чисто технические проблемы. Полиция располагала компьютером Дага Свенсона, выданным ему в Миллениуме, и компакт-дисками с записями файлов из исчезнувшего лэптопа. Все вместе это составляло материал, собранный за несколько лет и насчитывающий 1000 страниц, на разбор и каталогизацию которых уйдет уйма времени. Группе требовались дополнительные силы. Ее руководителем Бубланский сразу назначил Соню Мудик. Третья задача состояла в том, чтобы сфокусировать внимание на неизвестном по имени Зала. С этой целью группа должна подать запрос в особый следственный отдел по борьбе с организованной преступностью, который уже несколько раз сталкивался с этим именем. Это задание получил Ханс Фасте. Наконец, Курту Свенсону поручалось координировать дальнейшие поиски Лизбет Саландер. Выступление Бубланский заняло 6 минут, зато его обсуждение продолжалось час. Ханс Фасте твердо стоял на позиции неприятия плана Бубланский и не пытался это скрыть. Инспектора это удивило. Сам он никогда не симпатизировал Фасте, но считал его толковым работником. Ханс выразил мнение, что главной целью расследования, независимо от всякой поступающей информации, должна быть Лизбет Саландер. Он считал, что улики против нее столь убедительны, что заниматься поисками других возможных убийц ни к чему. «Чепуха все это. Мы имеем дело со случаем, склонного к насилию, психически больного человека, чье состояние ухудшалось из года в год. Уж не думаете ли вы, что все заключения психиатров и судебно-медицинской экспертизы просто болтовня? Установлена ее связь с местом преступления. Есть данные о том, что она продажная женщина, и что на ее банковском счету лежит большая, неизвестно откуда взявшаяся сумма. Все это мне известно. Она последовательница какого-то лесбийско-сатанинского культа. А эта чертова лесбиянка, Сила Нуран, знает явно больше, чем говорит. «Хватит, Фасте!» — повысил голос Бублански. «Ты совсем уж зациклился на гомосексуальной теме. Это не профессионально». Он сразу пожалел, что высказался так резко перед всей группой. Надо было поговорить с Фасте наедине. Прокурор Экстрем оборвал возмущенный шум голосов. Сначала казалось, что он колебался, но в конце концов принял предложение Бублански, иначе ему пришлось бы отстранить его от руководства расследованием. «Будем делать так, как задумал Бублански». Тот покосился в сторону Сони Бомана и Никласа Эриксона из Milton Security. «Похоже, вы у нас последние три дня. Надо сделать все возможное. Боман, вы будете помогать Курту Свенсону в поисках Саландер, а вы, Эриксон, продолжайте работать с Мудик». Экстрем подумал секунду и поднял руку в тот момент, когда все начали подниматься со своих мест. «Хочу сказать напоследок. Про Пол Роберто не распространяться. Журналисты от радости запрыгают, если в расследовании появится имя еще одной знаменитости. В общем, ни слова о нем за пределами этих стен». Соня Мудик поймала Бублански сразу после совещания. «У меня терпение лопнуло с Фасте. Не выдержал», — пожалел тот. «Знаю, как это», — улыбнулась она. «С компьютером Свенсона я начала работать уже в понедельник. Знаю, и что успела. У него с дюжину вариантов рукописи, огромный подготовительный материал. И решить, что важно, а что нет, очень трудно. Открыть каждую папку и просмотреть все документы в ней уже займет несколько дней. А как же Никлас Эриксон?» Соня Мудик замялась, потом повернулась и закрыла дверь в кабинет Бублански. «Честно говоря, не хотелось бы о нем плохо отзываться, но толку от него немного». Бублански нахмурился. «Давай, выкладывай». «Не знаю, с Боманом он ни в какое сравнение не идет. Несет всякую чушь, воспринимает Мириам Ву примерно так же, как Ханс Фасте, и вообще не интересуется работой. Точно не поручусь, но с Лизбет Саландер у него как-то непросто. А что там? Похоже, между ними какая-то кошка пробежала». Бублански задумчиво кивнул. «Жалко, что так. Боман нормальный парень, но я вообще не люблю, когда в расследовании принимают участие посторонние». Соня Мудик кивнула. «Что же делать? Придется тебе потерпеть его до конца недели. Арманский сказал, что отзовет своих сотрудников, если не будет результатов. Принимайся за работу, копай поглубже и рассчитывай лишь на свои собственные силы». Раскопки Сони Мудик закончились, не начавшись, через 45 минут, потому что она была отстранена от расследования. Неожиданно ее вызвали в кабинет прокурора Экстрема, где уже сидел Бублански. Лица обоих покрывали красные пятна. Тони Скала, независимый корреспондент, только что сделал достоянием гласности сенсационную новость, что Паоло Роберто спас от похитителя Мириам Ву, лесбиянку со склонностью к мазохистским играм. Текст содержал детали, которые могли быть известны только занятым в расследовании. Было туманно сказано, что полиция обдумывает возможность возбуждения дела против Роберто за нанесение грубых телесных повреждений. Экстрему уже пришлось отвечать на несколько телефонных звонков журналистов, пытавшихся уяснить себе роль в этой истории известного боксера. Он был в состоянии крайнего возбуждения и обвинил Соню Мудик в утечке информации. Та категорически отвергла обвинение, но это было впустую. Экстрем пожелал, чтобы ее немедленно отстранили от следствия. Бублански возмутился и без колебаний принял ее сторону. Соня сказала, что не сливала информацию. Мне этого достаточно. Было бы безумием отстранять опытного следователя, уже много проработавшего над делом. Экстрем заявил о своем открытом недоверии Сони Мудик. Он уселся за свой стол и замолчал с упрямым выражением лица. Его решение было неоспоримым. «Мудик», — наконец сказал он, — «доказать, что вы сливаете информацию, я не могу. Но в этом расследовании я не питаю к вам доверия. Вы отстраняетесь, и мое решение вступает в силу с данной минуты. До конца недели вы свободны. В понедельник получите новое задание». Выбора не оставалось. Мудик кивнула и пошла к двери. Бубланский остановил ее. «Соня, для протокола. Я ни в грош не ставлю эти обвинения и полностью тебе доверяю, но здесь не я решаю. Зайди ко мне в кабинет, когда соберешься домой». Мудик кивнула. Экстрем был явно зол. Лицо Бублански пошло яркими пятнами. Когда Соня Мудик вернулась в свой офис, где они с Никласом Эриксоном занимались компьютером Дага Свенсона, ей хотелось плакать от злости. Эриксон покосился на нее и заметил, что она расстроена, но ничего не сказал, и она тоже. Сев за свой письменный стол, Соня вперилась взглядом в стенку. В комнате стояла гнетущая тишина. Наконец Эриксон извинился и сказал, что ему надо выйти, а потом спросил, не хочет ли она кофе. Она покачала головой. Едва он вышел, Мудик поднялась, надела куртку, взяла сумку и пошла к кабинету Бублански. Он предложил ей сесть. «Соня, я этого так не оставлю, иначе пусть Экстрем и меня отстраняет от расследования. Я не потерплю подобного и найду виновного. А пока ты продолжишь оставаться в следственной группе по моему личному приказу. Ясно?» Она кивнула. «Ты не пойдешь домой и возьмешь отгул до конца недели, как сказал Экстрем. Я поручаю тебе съездить в редакцию «Миллениума» и снова поговорить с Микаэлем Блумквистом. Попроси его помочь тебе разобраться с материалами на жестком диске Дага Свенсона. У них в «Миллениуме» есть копия. Если нам поможет кто-то уже, работавший с материалом, мы сможем сэкономить массу времени на сортировке важного и неважного». Соня Мудик почувствовала, что ей легче дышится. «Я ничего не сказала Никласу Эриксону, просто ушла». «Ничего. Я скажу ему, чтобы он присоединился к работе Курта Свенсона. Ты не видела Ханса Фаста?» «Нет, он ушел сразу после нашего заседания». Бубланский вздохнул. Из больницы Сёдера Микаэль Блумквист вернулся домой около 8 утра. Он чувствовал, как сильно не выспался, а ведь на встречу с Гуннером Бьорком после обеда в Смодаларио ему нужно прийти со свежей головой. Он разделся, поставил будильник на 10:30 и проспал почти 2 часа. Потом принял душ, побрился и надел свежую рубашку. Когда он вышел на площадь Гульмарсплан, раздался звонок мобильника. Это была Соня Мудик, она хотела поговорить. Микаэль объяснил, что направляется по делу и встретиться не может. Когда она объяснила, о чем идет речь, он посоветовал ей связаться с Эрикой Бергер. Соня Мудик поехала в редакцию «Миллениума». Застав Эрику Бергер на работе, она подумала, что ей нравится эта уверенная в себе женщина, немного властная, с симпатичными ямочками на щеках и короткой светлой челкой. Чем-то она напоминала постаревшую Лору Палмер из сериала «Твин Пикс». Ей даже пришла в голову вздорная мысль, не лесбиянка ли Бергер, ведь если верить Хансу Фасте, все женщины в этом расследовании имели такого рода сексуальные предпочтения. Но тут она вспомнила, что где-то читала о ее муже, художнике Грегори Бекмане. Эрика выслушала ее просьбу о помощи при разборе материалов на жестком диске Дага Свенсона. «В этом я вижу некоторую проблему», — озабоченно произнесла она. «Объясните, пожалуйста. Не подумайте, что мы не хотим найти разгадку убийства или помочь полиции, тем более что у вас есть весь материал из компьютера Дага Свенсона. Проблема скорее этического плана. Журналисты и полиция не слишком удачно сотрудничают. Поверьте мне, я почувствовала это на себе сегодня утром», — улыбнулась Соня Мудик. «А в чем дело?» «Да ничего особенного, это мои личные проблемы». «Ладно. Чтобы средствам массовой информации доверяли, нужно соблюдать четкую дистанцию по отношению к органам власти. Журналисты, которые бегают по полицейским участкам и сотрудничают со следствием, со временем становятся мальчиками на побегушках у полиции. «Мне доводилось встречаться с такими», — заметила Мудик. «Но, насколько я знаю, бывает и наоборот. Полицейские оказываются на побегушках у газет». Эрика Бергер рассмеялась. «Верно. Должна признаться, мы в «Миллениуме» просто не располагаем средствами, чтобы платить подобным журналистам на побегушках. Речь ведь не о том, что вы хотите допросить кого-то из наших сотрудников. На это мы бы пошли без разговоров. Сейчас у нас с вами идет речь о формальной просьбе оказать вам активную помощь в расследовании, предоставить наш журналистский материал в ваше распоряжение». Соня Мудик кивнула. «Здесь существуют две точки зрения. С одной стороны, дело касается убийства одного сотрудника журнала. С этой точки зрения мы поможем вам всем, чем можем. Но с другой стороны, есть кое-что в наших материалах, что мы не можем выдать полиции. Это относится к нашим источникам». «Здесь я готова проявить гибкость. Я могу обещать вам защиту ваших источников. Они вне моих интересов. Дело не в том, искренне ли ваши намерения и доверяем ли мы вам лично. Все дело в том, что мы никогда не выдаем наших источников, ни при каких обстоятельствах». «Ясно. Кроме того, мы в «Миллениуме» ведем свое собственное расследование, что является частью нашей журналистской работы. И в этом отношении я готова передать полиции собранную информацию, когда она будет пригодна для публикации, но не раньше». Эрика Бергер наморщила лоб, задумавшись, и, наконец, кивнула сама себе. «Я занята своими делами, а мы сделаем вот так. Вы можете работать с нашей сотрудницей Малин Эриксон. Она хорошо ориентируется в материале и достаточно опытна, чтобы знать, где проходит граница. Я поручу ей быть вашим провожатым в книге Дага Свенсона, копия которой у вас есть. Задача в том, чтобы составить список лиц, которые могли бы попасть в потенциальные подозреваемые». Ирена Нессер ни сном, ни духом не подозревала о напряженных событиях прошедшей ночи, когда садилась на электричку на станции Сёдер, направляясь в Сёдертелье. На ней была удлиненная кожаная куртка, черные брюки и опрятная вышитая тужурка. Очки она сдвинула на лоб. В Сёдертелье Нессер нашла автобус, идущий на Стрегнес, и купила билет до Сталлархольмана. Из автобуса она вышла к югу, не доезжая до Сталлархольмана, около 11. От остановки, где она сошла, не было видно ни одного строения. Мысленно она представляла себе карту места. Озеро Мелорен лежало в нескольких километрах на северо-восток, а вокруг располагались как летние домики, так и немногие дома для жилья круглый год. Собственность Нильса Бьюрмана находилась в районе летних дач, километрах в трех от автобусной остановки. Глотнув воды из пластиковой бутылки, Ирена Нессер двинулась в путь. Минут через 45 она была на месте. Она начала с обхода территории и обследования соседей. До ближайшего справа домика было метров 150. Дома никого не было. Слева была ложбина. Она прошла мимо двух дач и постепенно вышла к поселочку. Присутствие людей было заметно по открытому окну и доносившемуся звуку радио, но это было метрах в 300 от домика Бьюрмана. Значит, она могла заниматься делом в относительной безопасности. Ключи от жилища у нее были с собой, и она без труда открыла дверь. Первое, что она сделала, это отворила окно на задней стороне дома, чтобы обеспечить себе ход отступления, если что-нибудь непредвиденное возникнет уже на крыльце. Непредвиденным могло оказаться, если какому-нибудь полицейскому вздумалось бы появиться у входа. Дачка Бьюрмана, старенькая и довольно маленькая, состояла из большой комнаты, спальни и кухоньки. Водопровод был, но нужник с выгребной ямой стоял во дворе. Минут 20 она потратила на осмотр чулана, гардероба и комодов. Ни клочка бумаги, имеющей отношение к Лизбет Саландер или Зали, ей не попалось. Затем она вышла во двор и осмотрела туалет и дровяной сарай. Ничего примечательного и никаких документов она не нашла. Значит, поездка оказалась бесполезной. Сев на крыльце, она выпила воды и съела яблоко. Оставалось закрыть окно. Задержавшись на минуту в прихожей, она заметила алюминиевую стремянку с метр высотой. Зайдя в большую комнату, она внимательно присмотрелась к обшитому досками потолку. Люк на чердак был едва виден между двумя балками. Взяв стремянку и открыв люк, она тут же увидела пять папок формата А4.